пути отрытия в первом стихе змей был хитрее всех зверей полевых. Слово «сатана», слово «дьявол» мы вообще не встречаем в бытие. Это не написано, что сатана упал, что он такой красивый был, ангел и всякие эти теории. Нет. В Библии ничего об этом не написано. Речь об этом не идет. Вот. Никакого Люцифера и так далее нету здесь. Змей. Хитрее всех зверей полевых. Кто сперва грешил? Откуда грех вообще явился здесь на земле? Не из-за змея. К Римлянам 5 главу, 12 стихе у нас есть объяснение. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Как одним человеком, и кто это один человек? Это Адам. Как одним человеком грех вошел в мир. Грех пришел не из-за змея, а из-за Адама. Он является первый грешник. Но дальше написано, Павел писал здесь, потому что в нем все согрешили. Значит, его грехопадение – это наше. В нем мы согрешили. Значит, что если мы были бы на его место, мы то же самое делали бы. И Бог это знает. И поэтому каждый грех, который совершаем, в принципе, это повтор тот грехопадения о том, что мы как раз почитали. Мы то же самое делали бы. Извинялся, оправдался, и потом поняли бы, что ну да, я вот грешил. Итак, кто это зверь? Кто это змей? Я считаю, что это не связано с змеем, который у нас есть сегодня. Не связано. Потому что, что здесь змей был хитрее всех. Вот зверей полевых. Для меня кажется, что это не может быть змеи, как мы знаем. Потому что какой змей? Это большая семья. Кобра и так далее. Разных типа. Это говорится, по-моему, об одном специальном творении, которое Бог творил, чтобы как-то проверять послушность Адама и Евы. И тот животное Бог символически наказал. Видите, в 14 стихе насчет змею. «Проклят ты пред всем скотом и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». Значит, что, наверное, раньше у этого змея был ног, и он это потирал. И пришлось есть прах и на чреве ходить. Ну, это как-то не связано с змеем, который мы знаем сегодня. Это было, по-моему, специальное творение. Бог творил тот животное. Написано, что он был хитрее всех зверей полевых, но он все равно был зверь полевых, один из них. И написано, будешь есть прах. Это иллюзии, что змеи сегодня кушают прах. Они не кушают прах. Они так и не делают. И написано, что тот животное, ты будешь есть прах во все дни жизни твоей. То есть, ты будешь немножко жить, и потом ты умрешь. И все. Итак, то животное, по-моему, это было специальное творение, которое Бог сделал, что, ну, как механизм, скажем так, чтобы проверять Адам и Ева. Это просто путь для искушения. Это просто путь проверку. Потому что Адам был первый грешник. Итак, всякие неправильные теории начинались о том, что был красивый ангел и всякие это. Об этом не написано в Библии. Здесь вот мы прочитали Бытие 3 главу, не встречали слово «сатана» или «падение от небеса на землю», Речь об этом абсолютно нет. Итак, мы сможем и тоже как-то оправдать себе, считая, что ну, я неплохой парень. Проблем это вот сатану, это какой-то зверь, это какой-то змей, это какое-то сущее, который как-то мне как-то мешал в моем доброте. Это не так. Это не так. В Библии написано, что человек имеет 100% ответственность за свой грех. Мы не сможем оправдаться. Мы не сможем сказать, что, ну, слушай, я, в принципе, хорошее, ну, просто какое-то влияние зашел, и вот я делал то, что не то. Нет. Сперва, наверное, мы сможем так себе оправдать, но, в конце концов, нет. Мы грешников, и это так. И нам надо носить ответственность за наше дело. И этот змей сказал в первом стихе, не ешь, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Конечно, Бог так не сказал. Он наоборот сказал, в 2 главе, 16 стихе, от всякого дерева в саду ты будешь есть. Я вчера предполагал, что это заповедь. Он не имел в виду, что ты сможешь есть от всякого дерева в саду. Нет. Ты будешь есть. Тебе надо есть. Это вот заповедь. Давайте, покушайте. И я вчера предлагал, что Адам и Ева так и не делали. Поэтому они чуть голодные. И когда змей обратил внимание на таком плод, ну, у них голод был. И были. И вот поэтому более как-то увлекательно искушение. Змей хитрый. Все равно животные, но хитрые. Мы все знаем, что у животных есть хитрость. Они не такие глупые. Они умеют быть хитрые. И тот хитрее всех зверей полевых. То есть он специально начинал как-то предполагать, что Бог не совсем тот человек. Он создал все эти деревья, и разве он сказал, что не ешьте ни от какого дерева в раю? Но это не то. Конечно, Бог так не сказал. И женщина ответила, плоды с дерев мы можем есть. Только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умрет. Бог так не сказал. Он не сказал, не прикасайтесь. Он только сказал, не кушайте, не ешьте. Получается тогда, что когда Бог сперва в 3 главу дал Адаму тот заповедь, вот дерево познания добра и зла, не ешь от него, это до того, что Бог создал Еву. Адам был один, когда он получил тот заповедь. И, видимо, он передал Еву, но не совсем корректно. Он вроде думал, да нет, это глупая женщина. Ладно, лучше ей сказать, что не прикасайтесь даже к нему. Он добавил к слову. Бог так не сказал, что не прикасайтесь. Он вроде сказал, ну, женщина, слушай, видишь, это то дерево там, даже не трогай. Не ходи быстро. Да, Бог так и сказал. Видимо, он добавил. В иудаизм это очень популярно так делать. Строить, как говорится, забор возле закона. Что вот есть закон. А чтобы быть уверенными, что мы будем соблюдать тот закон, как-то строить еще закону, как ну, забор возле этого закона. И это разве получилось хорошо? Нет. Это путь к послушности, это путь к общению с Богом. Нет, так и наоборот даже. Факт того, что он, Адам ей сказал, не прикасайтесь к ним, это как-то дело влияния и искушения этого влияния более ну, сильнее, что вау, я не могу не только вот есть вот этого, но даже не трогать этого. Ого! Стал более интереснее. Сказал змей, четвертом жене, нет, не умрете. И это вот первая ночь. Не умрете. Когда Бог сказал, что в этом же день, в который ты выкусишь от него, смертью умрешь. И змей сказал, не умрете. И я вчера трогал вопрос о бессмертной душе. Я сказал, что это неправильное учение, это фальшивый доктрин. Потому что по Библии написано, что смерть есть смерть. Мы умрем. И это все. И нельзя сказать, что у каждого человека, хоть он не верующий, все равно его душа будет как-то летать на небесах, и все будет как-то хорошо. Нет, в Библии так не написано. И это тот учение о том, что есть бессмертная душа, это повтор, тот первый ложь. Не умрет, не умрете. И у нас все есть какой-то смысл, что не умрю, что в конце концов не буду, смерть не будет так страшна для меня. И это то, что мы хотели бы верить. Но фактически так и есть. Мы от праха, и до праха вернемся. Это только во Христе. Через того, что в нашем поколении мы приняли крещение во Христе, находимся во Христе, и будем тогда воскреснуться и с Ним. Вот, это единственный путь к вечности. Почему я постоянно ободряю людям принять крещение, принять участие в смерти и воскресении Иисуса? Почему? Потому что сами себе, у нас нету бессмертности внутри себя. В нашей натуре, в нашем естестве у нас нету бессмертности. Мы смертельные людей, мы умрем. И это все, кроме того, что мы во Христе. Тогда у нас есть надежда воскресения и вечности. А вечной жизни положен во Христе. Столько раз в Новом Завете мы это читаем, в частности, Евангелие от Иоанна, что во Христе есть вечная жизнь. Значит, что вне Христа нет вечности. Мы не будем вечно жить вот, без Иисуса. И змей предполагал в 5 стихе, знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Он предлагал, что Бог как-то неровно, что Он не тот человек. Он хочет кое-что скрывать от вас. И тут желание для вот большего знания добро и зло. Это страшное искушение для нас всех. Мы все хотим испытывать все. И фактически у нас не хватит вот, внутри себя возможности разместить всякие такие опыты добра и зла. И они это хотели. Бог знал то, что лучше. Живете в этом рае, в этом саду, ухаживайтесь и ходите со мной. Поступение, наверное, Бог открыл бы им. И дал бы им то знание, когда они готовы. Мы страшно нетерпеливы людей. Мы хотим все сразу. И опять мы видим в этом грехопадение. В принципе, по сути, вот наше грехопадение. Все наши грехи похожи. Хотим все сразу. Не хотим ждать. Хочу сразу, дай мне сразу. Вот. И тоже то желание имеет познание добро и зло, которое за наши возможности как-то справиться с этим. Шестом, и увидела жена, что дерево хорошо для пищи. Я предлагал, что они не кушали из всех дерев в саду, так как Бог им сказал, что надо кушать. Она увидела, что оно приятно для глаз и возделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела. И дала также мужу своему, и он ел. То есть, она делала то, что как-то приятно за глаза. Вау, это красиво, я это хочу. И опять, это типично, наше грехопадение. Раз увидел, хочу, беру. Столько воров, тех, которые воруют. Кое-что увидели. Хорошо, это красиво. Вот, возьму. Это типично. И вот это, по сути дела, тот грехопадение. Поэтому Павел сказал, в нем, то есть в Адаме, мы все согрешили. Иначе это было бы как-то не то, неровно, что мы страдаем из-за греха Адама. Зачем я, как хороший парень, как сказать, страдал бы ради того, что предков, то есть Адам, согрешил? Но это справедливо. Это справедливо, потому что в нем мы все согрешили. То есть мы делали бы то, что он делал, и, в принципе, все наши грех мы сможем как-то здесь найти, в сути. И сразу после того, что она согрешила, дала также мужу своему. Это опять типично. Человек не выпивает, допустим, один. Давайте со мной. Это тоже типично. Человеческий грех. Вот давайте вместе. Я это делал. Будешь? Хорошо. Мы все это видели. Мы все здесь не дети, ладно? Мы все это заметили вроде, что да, человек как-то хочет как-то поделить свой грех. Давайте со мной. Водку есть? Давайте, попьем вместе. Это так. Это абсолютно так. Совершенно вот так. И она то же самое делала. Седьмом. И открылись глаза у них обоих. И узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. В Библии смоковница является символ для Израилева. Это символ, я предлагал бы, закона. Они думали, что мы сможем как-то скрывать, мы сможем как-то скрывать наши нагота, наша совесть через закону. И это нет. Видите, как Бог это не принял. Что Бог делал? В 21 стихе «Стел Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их». Кожаные одежды требуется, что он убил бы животное и взял кожу. И какая животное? Слон? В Откровении, 13 главу, 8 стих, у нас есть ответ. Это не слон, это не кролик. Написано в книге «Жизни у Агнца, закланного от создания мира». Это было Агнца. Закланного от создания мира. И тот Агнца, конечно, был прообразом Иисуса. Это не самом Иисуса, но прообразом его. Значит, что по закону листья смоковницы недостаточно, чтобы скрывать наготы. Это требовался смерть Агнца, в смысле Иисуса. И получается тогда, что на самом деле во Христе мы сможем на самом деле приобрести настоящую, хорошую совесть, чтобы наша нагота, в смысле наш грех, наша совесть в грехе, как-то все сейчас решено. Из-за того, что Бог это убил, тот Агнца. Ну, обратно, 3 главу, 8 стих. «Услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня». Я понимаю, что Бог как-то регулярно гулял в раю и вообще встречался с Адамом и Евой, общались, поговорили. А тот раз они спрятались от него. Тот рай будет переоснован на земле, когда Иисус придет. На самом конце Откровения, смысле, с самого конца Библии, у нас есть описание, как Царствие Божие будет. После того, что Иисус вернется, Он будет основать Царствие Божие, и это будет как Эдемский сад еще раз. Рай будет на земле, на небесах. Рай, говорится, в Эдемском саде опять перестроен здесь на земле. И часть этого опыта – это общение, живое общение с самим Богом. Значит, мы будем опять увидеть Его лицо, разговаривать с Ним без никакого нагота, без никакого смысла стыда, без никакого плохой совести, что я не то, что я грешник. Это уже решено. Это то, что Бог намирает для нас, что, в принципе, все наследствия греха исчезаются, и мы будем на свободе с Ним. Поэтому Иов сказал, что он ждал, не дождал день, когда он будет смотреть лицо Божие и будет с Ним свободно разговаривать. Для тех, которые крещенные во Христе, для тех, которые пребывают во Христе, это наша надежда. Это не чисто абстрактно, это реально, что мы будем в таком рае опять с Господом Богом и будем свободны с Ним общаться и говорить. 9. Воззвал Господь Бог к Адаму, сказал ему: «Где ты?» Это, конечно, риторические вопросы. Где ты? Бог прекрасно знал, где Он. Где ты? И тот вопрос нам должны тоже слушать. Где ты? В ночном баре, в ночном клубе. Ты где? Где ты? Вот. Адам сказал: голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. Сказал, кто сказал тебе, что ты наг? Это опять риторический вопрос. Кто сказал, что ты наг? Никто. Его сам совесть. Это не змей, который сказал ему, что, ну, знаешь, Адам, ты наг. Нет. Это его совесть. И кажется, что была глобальная тишина после этого вопроса. Кто сказал тебе, что ты наг? Глобальная тишина. Потому что он знал, что, ну, мой совесть мне так сказала. У нас все есть совесть. Мы говорим о том, что есть бессовестные люди. Бессовестные. Фактически я считаю, что у каждого есть совесть. Это часть нашей природы. И Бог творил человеку наподобием и по образам его. Тогда у нас есть какую-то совесть. У всех есть совесть. И есть какой-то, ну, промежуток внутри психологии человека, который только Иисус мог бы наполнять. Итак, где ты? Кто сказал тебе, что ты наг? Ну, сам его совесть. Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? У нас впечатление, что он ничего не сказал в ответ. И в судный день, и это все-таки говорится, в конце концов, в судный день, тех, которые не будут в Царстве Божьем, будут как-то в молча, зная в совесть ответов, ну, не хотели бы отвечать. Адам начинал в 12 стихе сам себе оправдать. «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Типа, Бог, ты сам виноват. Зачем? Ты дал мне, жена. Вот то, что она делала. Она дала мне от дерева, и я ел. Если дать Адаму баллов из 10, для этого ответа я дал ему мало. 1, 2.
0.
Ну, да. Чем сказать открыто, ну да, я очень извиняюсь, я дурак.
сейчас так и есть, жена готовит, муж кушает.
Да. Вот. Но чем сказать так приложно, да, что да, Господи, я дурак. Ты прекрасно сказал, что это нельзя, я это делал. Это было бы, скажем, 9-10 баллов. Но сказать так, что, ну, Господи, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я поэтому ел. В конце концов, Адам покаялся. Почему я считаю, что Адам покаялся? Потому что во 3 главе, в 17 стихе написано, Бог сказал, от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты выкусишь от него, смертью умрешь. Он кушал, а в этом же день он не умер. Он жил почти, ну, почти 1000 лет. Значит, бы, по-моему, что Адам покаялся, и Бог поэтому изменил его угроза, его суд против Адама. Он уважал покаяние Адама. Но то покаяние как-то пока нет. Когда он сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне. И тоже с нами покаяние, это не сразу вообще. Мы понимаем, что да, я не то делал. Ну, я это не то делал из-за того, что он мне предлагал, а она мне вот заставила это делать. Это типично. Мы все такие же. И только потом признаемся, что да, ладно, она, да, заставила меня, да, он так мне предлагал, я так и делал, а вот в конце концов я сам виноват. Вот. И... Покаяние – это процесс тогда. Давайте побыстрее в этом процессе, чем постоянно сам себе как-то оправдать, что ну да, ну, слушай, Господи, или пусть я тебе объясняю немножко то, что случилось. Бог все-таки понимает и знает прекрасно. Итак, Господь сказал жене, 13-м, что ты это сделала? Жена сказала, змей оболстил меня, и я ела. Ну да. Сколько баллов из 10? 5-4. Змей оболстил меня, и я ела. Почему не просто сказать, что да, извини, я ела, я дурачка. Извини, Господи, прости. Ну, змей оболстил меня. Ну, и я ела. Опять, то же самое, по-моему, с Адамом. Процесс раскаяния, покаяния требовался время. Но она дошла к этому, в конце концов. Бог не задал змею никакого вопроса. Просто сказал в 14 стихе, ты пред всем скотом и пред всеми зверями полевыми будешь проклять. Ты будешь ходить на чреве твоем, предполагая, что у него ног, наверное, был раньше, и будешь есть прах во все дни жизни твоей. Как я сказал, змеи сегодня не кушают прах. Это иллюзии. Они не кушают прах. Никто живет из праха. Вот. Никакого животного в этом плане. Так, это было специальное творение. И тот животное умер. Все это увидели, что да, умирает потихонечку. 15. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Кто тогда семени змея? Я думаю, что это грех грешных людей. И кто тогда семени женщину? Я думаю, что это самый главный Иисуса и тех во Христе. Всегда будет в какой-то мере вражду, какой-то битва, какая-то борьба между добра и зла, между верующих и неверующих, не значит, что верующих как-то лучше или выше сорта, чем грешников. Но все равно будет такой вражду. И мы это все-таки заметили. Мы как верующие вместе с теми, которые, видимо, не верующими. Вот. И сразу начинается какой-то смысл, осуждение, вражду, что есть конфликтов, которые нерешаемые. И в конце концов победа будет нам. Оно будет поражать тебе в голову, а ты будешь жалить его в пяту, то есть временно. Мы будем как-то слаб, потому что змеи его потомками и семенем его будут жалить нам в пяту. Но мы будем, тем более Иисус будет, поражать змея и его семенем в голову. Значит, это смертельно. И это вот как в жизни будете, так как и есть. И что временно, мы слаб, но в конце концов побеждаем. Иисус тоже самое, умер за 3 дня. Семенем семья змея жалили его в пяту. Умер за 3 дня. Но воскрес. Через того он поражал вот, в голову семья семени змея. Иоанн Креститель, он сказал, что вот евреи, этих фарисеев и так далее, тех, которые убили, в конце концов, Иисусу, являются змеев. И он имел в виду в этом пророчестве здесь. В 17 стихе. Адаму же сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей, в смысле, и не мою голос, и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терня и волчцы произрастить вот, из-за его грех. И будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, и в прах ты, и в прах возвратишься. Мы из праха. И тот слово для праха и слово для землю – это одно и то же. Бог дал Адаму наказание в том, что ему пришлось как-то питаться, работать с этим землю. Землехозяйство. Хозяйствовать за праху, за землю. И это опять специально делом, чтобы человек сам себе как-то познался. И чтобы через время он дошел бы к этому совершенству, которое Бог хотел. Хотя это совершенство, это только через Иисуса. 22. Сказал Господь Бог, вот, Адам стал как один из нас. Кому Бог сказал? Кому он, с кем он говорил? Я раньше предлагал, что тут слово Элохим, которое переводится Бог здесь, говорится в множественном числе об ангелов. Это не написано, что Бог так сказал Иисусу. Это говорится об ангелов. Вот, Адам стал как один из нас, зная добра и зла. И теперь, как бы не простер он руки своей, и не взял также дерево жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. Поэтому Бог выслал его из сада Эдемского. Это опять милость. Бог мог бы ему сразу убил, думая, что ну ладно, тот эксперимент, тот проект, который я сделал на этом планете, не получилось. Ну ладно, я буду опять что-то совсем по-другому. Нет. Если Бог разрешал бы Адама вечно жить в таком положении, это было бы слишком ужасное наказание. Так как если Бог дал нам в этом жизни вечно жить, а что? Мы будем что, 1000 лет, 10 000 лет, миллионов лет жить в Югоцинзе? Жить в Риге? Нет, это было бы ужасно. Жить в таком ситуации вечно, это было бы ужасно. Итак, Бог не так, как, ну, отец или какой-то Бог, у кого есть много сил и хочет в гневе наказать свои дети. Нет. Бог это делал из-за любви. И все наши, ну, неприятные, ну, ситуации, которые получаем как суд от Бога, это все равно имеется какой-то потенциал, я по крайней мере, положительную сторону. Есть намерение в этом. И это абсолютно милость, что Бог не разрешал ему жить вечно в этом положении. Итак, выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. Как я сказал, земля, прах, это одно и то же. И Бог хотел, чтобы Адам как-то смотрел бы на себе более внимательно. И изгнал Адама и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, чтобы охранять путь к дереву жизни. Тот путь, наверное, существовал до потопа, чтобы показать им, что есть путь обратно, постоянно. Но после потопа, кажется, в физическом плане все исчез, а путь остался. Иисус, конечно, сказал в Новом Завете: «Я путь жизни». И он вполне имел в виду то, что здесь написано. И даже верующих, они называли себе путь, вот, до того, что назвался себе христианами. Потому что все-таки мой в пути, мой по пути к вечности, если мой крещенный во Христе и ходим во Христе. Это путь к вечности. Значит, по сути дела, тот путь остался до сих пор. Бог всегда хотел, чтобы свой народ вернулся. И то, что мы здесь читаем, имеет значение особо для евреев, пока они были в плене. Они согрешили Израиле, и Бог отправил им и тоже на востоке, в Вавилоне, в надежде, чтобы они вернулись бы после 70 лет. Это очень похоже, то, что здесь. Итак, эти херувимы, опять я понимаю, так как ангелов, и до сих пор они охраняют путь к дереву жизни. В том, что, допустим, если сегодня ты сюда пришел, решаешь принять крещение, решаешь вот жить вечно и будешь. Как получилось, что ты здесь? Это работа все-таки ангелов. Как они охраняли, как они вот показали путь, они как-то организировали в вашей жизни, вот чтобы попасть сюда. Вот Бог так подробно, детально работал, действовал в нашей жизни посредством ангелов, или здесь херувима. И чтобы держать тот путь, и чтобы дать человеку возможности попасть на этом. Так как обычно, ободрая людей принять крещение, обрати ко мне или Максиму после ужина. И для тех, которые крещены, понимаете, что мы по пути, мы не просто гуляем вечно, как-то в архипелаг ГУЛАГе. Нет, у нас есть какой-то смысл движения. У нас есть путь, определенный перед нами. Вот есть путь, и мы ходим на этом. Есть перспектива для нас. Жизнь – это не просто гулять. постоянно, без никакого конечного пункта, без никакого смысла направления. У нас есть направление. И то направление заканчивается точно на дереве жизни. Когда опять мы будем это кушать, у нас уже вполне знание добра и зла. У нас уже это есть. Вот. А жить вечно – это то, что пока не для нас. И, как я сказал, это было бы страшное наказание, если Бог дал нам жить вечно в нашем настоящей вот ситуации и положении. А Бог дал нам сейчас в этом жизни как-то оценить Его ценности, и чтобы быть готов к этому. Потому что мы не готовы жить вечно, так как сегодня. Вот. А Бог действует в нашей жизни, чтобы до конца жизни мы как-то будем готовы к этому вечности, который Он приготовлял для нас на будущее. Давайте тогда помолимся и покушаем. Отче, спасибо Тебе за слово. Спасибо Тебе, Отче, за то, что в Твоем гневе с человеком у Тебя тоже есть такая милость и такое желание дать нам вечности. Отче, пусть тот день поскорее пришел бы, когда Иисус вернулся бы и основал бы Твое царство здесь, и в рай еще раз будет. И пусть, Отче, все из нас будем, в конце концов, там. Пусть Твой Херувим работали бы, действовали бы в нашей жизни, чтобы, в конце концов, мы все будем там. Отче, дай нам силу. Хотя мы все согрешили, как Адам и Еву, в нем, в Адаме мы все согрешили. Отче, дай нам, чтобы мы к лучшему будем. Мы будем побыстрее признать наши греховности. И хватит, Отче, наши извинения, оправдания. Прибудь с нами в этом процессе, зная, что мы лишь прах. И спасибо Тебе, Отче, за еду, которую Ты готовил для нас, за то место, за тот зал, за все то, что Ты дашь нам. Во имя Иисуса. Аминь.